Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук Игорь Курлянский, кандидат исторических наук, и заместитель председателя общества «Мемориал», историк, доктор философии Никита Петров. Я напомню, телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Я сегодня хотел бы поговорить о том, какая ситуация сложилась в России вокруг архивной проблемы. Поводом стало обращение к обществу и президенту России, которое было опубликовано в «Новой газете». Его подписали заместитель директора Института российской истории Владимир Лавров и наш гость, тоже историк, Игорь Курлянский. Называется оно «Открыть архивы советской истории». Действительно, на мой взгляд, очень важное такое обращение, потому что то, что мы сейчас видим в этой сфере, в общем, вызывает явную печаль. Специалисты, историки сталкиваются с огромным количеством трудностей в том, чтобы получить материалы, необходимые для научной работы, для того, чтобы мы, собственно, знали, что происходило в советский период истории России. Я хочу обратиться к нашему гостю Игорю Курлянскому. Игорь Александрович, почему именно сейчас вот вы выступили с этим обращением? Что это, тот случай, как не могу молчать?
Ну, мне кажется, что это именно тот случай. А вопрос, почему сейчас, ну, наверное, наболело и действительно накипело. И не только потому, что я, как один из авторов этого обращения, сталкивался со многими безобразиями в архивной системе в части хранения документов советской эпохи, их доступности исследователям, но и потому, что приходится общаться с другими историками, с другими учеными, отечественными, зарубежными, слышать их жалобы, что многое не дают, что многое закрыто, что искусственные постоянные ограничения. И мы вот, посовещавшись с Владимиром Михайловичем Лавровым, обдумав все это, решили, что действительно хватит молчать, что общество должно знать о тех недостатках и о тех препятствиях, которые есть, и нужно обратиться и к правительству, и к президенту, и к общественным различным силам, чтобы сообща решали эти вопросы и сломали вот эту систему феодальную в отношении секретов советской эпохи, которая сейчас существует.
Можно я уточню? Вот вы лично с каким количеством отказов сталкивались в последнее время и где?
Я могу сказать про себя, что я был допущен в архив президента Российской Федерации для работы над темой по истории церковно-государственных отношений в сталинскую эпоху, и, соответственно, мне разрешили ознакомиться с частью дел «Описи антирелигиозные вопросы» исторической части архива Политбюро, это фонд 3, опись 60, но части дел не дали с какими-то надуманными ответами, и не дали, самое главное, не дали возможности провести свободный творческий поиск по описям и фондам этого архива, по интересующей мне теме. Это первое. А второе – это отказ Центрального архива ФСБ, который был несколько лет назад, на мою тему, достаточно широко сформулированную, то есть об отношении чекистов и церковных структур с 20-е по 40-е годы. Отказ подписал начальник Центрального архива ФСБ Василий Семенович Христофоров. Притом он сделал это в противоречии со своими же собственными словами, прозвучавшими на общем собрании института, что берите отношения, приходите в наш архив и работайте по интересующей вас тематике.
Ну что ж, я обращусь к Никите Владимировичу Петрову, и для начала хочу еще поздравить с выходом замечательного справочника, который рассказывает о том, кто руководил НКВД МГБ вот как раз с 41 по 54 год, это уже второй том этого справочника. Ну и вот я к вам обращусь, скажу, вот сторонники нынешней архивной системы, да, как все устроено, скажут, вот господину Петрову не помешали же сделать такой уникальный справочник, я не помню, там страниц на 700, да? Вот, где тысяча, да, вот, значит, я не все пролистать успел, где в персонале на всех этих генералов, палачей, злодеев и так далее. Понимаете, вот скажут, что вы живой пример того, что в нынешней системе можно раскрывать советские тайны.
Советские тайны, конечно, можно раскрывать, но есть вопрос в другом. Как долго готовился этот справочник? Он задуман был еще вообще в советское время. И я работал тогда по доступным мне источникам, а это была периодика, газеты всего уровня, с центрального и спускаясь до республиканского, областного и районного. И можно было многое найти, на самом деле, в открытой печати. Но потом был, не будем забывать, август 91-го года, когда архивы все-таки открылись. Да, было еще многое не отрегулировано, но доступ был к материалам куда шире, чем сегодня. А потом вот это пошла полоса стагнации и регламентации, которая, собственно, вылилась сегодня в то, что у нас есть довольно приличный архивный закон об архивном деле в Российской Федерации, но он не работает. Получается странная вещь. У нас умеют писать законы, но не умеют по этим законам жить.
Ну, президент Медведев говорит, правоприменение проблема, да?
Проблема правоприменения. Можно, конечно, так ее хорошо обозначить, но нужно понимать и другое, что со времени подготовки многих законов, которые регламентируют, например, рассекречивание или закон о государственной тайне, прошло более 15 лет. А ситуация в стране до 95-го года была несколько иной, и отношение к советскому прошлому тоже было несколько иным. А сегодня мы видим постепенную, ползучую реабилитацию советских порядков, вползание этих, что называется, советских порядков в нашу сегодняшнюю жизнь, апологетика советского прошлого и многое-многое другое, что вызывает, в общем, яростные споры историков и то, что вызывает то, что мы называем общественной жизнью в исторической науке. Поэтому мой справочник – это всего лишь иллюстрация того, что когда-то можно было делать вполне приличную работу. Он просто сегодня издан, а подготовка его шла многие десятилетия.
Игорь, по-моему, вы хотели добавить, да?
Ну, что бы я хотел добавить, что, конечно, апологетика советского прошлого, мне кажется, совершенно не в русле нынешних национальных интересов России, как можно подумать, потому что советское прошлое с той системой, с монопольной коммунистической партией, отсутствие конкуренции любой идеологической, политической, она, как мне кажется, тот рубеж, который пройден. И, собственно, люди, которые цепляющиеся за эти порядки, они подобны, как еще великий русский поэт Тютчев писал, ногтям и волосам, растущим у мертвецов после смерти. То есть, когда он сталкивался вот с подобными ортодоксами, мракобесами в Государственном Совете. И поэтому это то самое мертвое, которое тащит за собой назад живое. И проблема архивной секретности, в частности, и в этом, что хотят задним числом почистить, редуцировать прошлое. То есть, действуют люди откровенно по рецептам великого английского писателя Оруэлла, когда подчищают что-то, что-то закрывают и работают этим на некую такую подкрашенную версию прошлой эпохи.
Это Игорь Курлянцев, и у нас еще Курлянский, извините, и доктор философии Никита Петров. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Верой Чилищевой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с историками Никитой Петровым и Игорем Курлянским. Телефон 8 800 222 12 для вопросов в прямом эфире. Я хотел бы спросить, а каким образом все-таки вот де-факто такой 75-летний срок секретности появился в российских архивах, хотя в законе об архивном деле говорится о 30 годах. Никита Владимирович.
Но дело в том, что нет слова секретности, который включал бы в себя цифру 75.
Срок мне секретности... вот самому отказывали.
Нет, нет, 75 это, на самом деле, пройдет, нет, вот причина здесь другая. Это такая, я бы сказал, архивная хитрость. Срок секретности четко обозначен в законе о государственной тайне. В статье, если не изменяет память, 13, где четко сказано, что 30 лет, после чего документы должны быть рассекречены. За редким исключением, но на это нужно продление межведомственной комиссии. Для разведки это 50 лет. Это были специальные указы президента еще Ельцина. А 75 лет придумали для так называемой тайной личной жизни. И вот этот рычаг, это, можно сказать, штука посильнее Фауста Гёте. С помощью этого рычага можно не дать ничего.
Вот
потому что любой, скажем, послужной список, где есть негативные факты, архивисты с фантазией, а архивисты насчет того, чтобы чего-то не дать, всегда с фантазией.
Архивист – враг историка, известная
Ну,
формула.
Я понимаю, конечно, архивист.
Но не всегда. Все.
Архивист, что называется, историк-то должен тренироваться, кали, руби. Нет, дело в том, что архивист в данном случае является человеком подневольным, который старается выполнить инструкции и даже перевыполнить по одной простой причине – это обезопасить его самого. Ведь еще никто из архивистов не был уволен за то, что он не дал какие-то материалы историку-исследователю, а за то, сколько есть примеров, когда наказывали за то, что дал что-то не то. Ну, когда потом выяснялись, после публикации какие-то шли, значит, реакции, волна и так далее, и так далее. Поэтому этот срок, он не придуман, он есть в законе об архивном деле, но это не секретность как таковая. Сами архивисты могут смотреть эти документы, и вы при условии обезличенного использования информации из данных документов тоже можете пользоваться. Но ведь в чем проблема? Проблема в том, что в личных делах, например, вовсе не обязательно содержится эта личная тайна. Но архивисты относят вот этот термин «тайна личной жизни» к жанру, то есть к личному делу как таковому, хотя на самом деле там этого может и не быть, потому что в законе четко сказано, в том же самом архивном, что к этой категории сведений относятся сведения о интимной жизни, сведения о имущественном положении, сведения о состоянии здоровья и, собственно говоря, сведения тайны усыновления, которые на самом деле можно было и не писать, потому что она является самостоятельной, охраняемой законом тайной. Так что в каком-то смысле мы сталкиваемся просто с архивным произволом, а вовсе не с тем, что эти дела до достижения 75 лет являются секретными.
Насколько я понимаю, что есть еще приказ вот Министерства культуры, МВД и ФСБ о порядке доступа к материалам там, в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям. Игорь, вы тоже, по-моему, об этом писали, да?
Да, конечно, писали.
И, ну, это вообще отдельная песня.
Он как соотносится с законами?
Вот, я думаю, что он с законами вообще не соотносится, и не соотносится вообще с правом. То есть это приказ специально, такой вот и изданный антиправовой акт, абсолютно реакционный, для того, чтобы отсечь историков от работы с таким массовым источником по истории советской эпохи, по истории террора, как архивно-следственные дела репрессированных. То есть если раньше, допустим, до этого положения часть историков все-таки могла работать в Центральном архиве ФСБ и местных архивах тоже Федеральной службы безопасности с этого рода источниками, они могли писать, как Василий Шанталинский прекрасную книгу написал о писателях в архивах Лубянки, или как наш историк нашего института, мой соавтор Владимир Михайлович Лавров написал прекрасный труд о Марии Спиридоновой, одной из лидеров партии левых эсеров, работает с этими архивно-следственными делами. То теперь, значит, историки по какой-то вообще абсурдной совершенно интриге должны искать эти родственников, потомков этих репрессированных, получать нотариально заверенные согласия и только после этого работать с этими делами. Вы понимаете, что это абсурд, это просто созданное такое искусственное препятствие, чтобы люди знали, меньше знали, меньше публиковали, разных документов, разных фактов по истории репрессий.
Я, честно говоря, не знал о приказе, но мне было сразу сказано, что найдите родственников. Вот я их искал даже за границей и нашел. Но, правда, не всех людей, кого мне надо было. После того, как я принес эти нотариальные копии, кое-что мне действительно в архиве ФСБ выдали. Но это, честно говоря, заняло по нескольким людям там, от 2 до 3 лет найти где-то за границей как раз вот этих родных людей, которых...
Но вы понимаете, Михаил, абсурдность этой ситуации.
Да, конечно, это ситуация абсурдная, но я хочу обратиться вот к представителю общества «Мемориал» Никите Петрову. А вы не пробовали этот приказ как-то, ну, оспорить в суде, например?
Ну, и будет. Могу сказать, что, конечно, это будет сделано, потому что приказ по своей сути, как уже Игорь сказал правильно, противоречит существующему законодательству, и, вне всякого сомнения, подобные примеры, конечно, оставлять без внимания нельзя, поэтому мы сделаем определенные шаги в этом направлении. Дело в том, что раньше, до выхода этого приказа, сам по себе жанр, кстати говоря, забавный, совместный приказ, заметьте, Министерства культуры, прокуратуры и ФСБ, такого никогда, МВД еще, такого никогда в истории не было. Совместное распоряжение прокуратуры и КГБ, например, пожалуйста, мы можем найти массу примеров из советского прошлого, а это что-то уже новенькое. Так вот, до него существовал регламент, который был утвержден Российским комитетом по делам архивов, и в нем четко было сказано, что бумаги в архивно-следственном или фильтрационном деле, составленные без участия обвиняемого, они доступны исследователю. То есть постановление на арест, ордер на арест, постановление об избрании меры пресечения, обвинительное заключение, приговор. Все это должно было быть предоставлено независимо от того, найдены исследователем родственники, получены ли от них разрешение. А вот протоколы допросов, где действительно могут содержаться сведения о личной жизни, они с разрешения родственников. Это была такая полумера. Я и тогда не был даже с тем регламентом согласен. Но заметим, что архив ФСБ изначально, и тот регламент, который появился в 93-м году и был опубликован в журнале архивном, игнорировал и не выполнял. Отсюда все эти сложности. То есть...
Проблема в том, что в России полно архивов, которые не входят вот в эту систему федеральных архивов, а не ведомственных.
Это
вот
на именно. Самом деле только кажущееся противоречие. На самом деле на все эти архивы распространяется закон об архивном деле в Российской Федерации.
Почему же они
Он распространяется и на государственные, и на ведомственные архивы, потому что они есть неотъемлемая часть Российского государственного архивного фонда. Другое дело, что они плюют на это,
вот.
Но это то, что на самом деле должно быть материалом для рассмотрения уже в суде в случае отказа.
Да, мы, Михаил, с Владимиром Михайловичем Лавровым, заместителем директора Института российской истории по науке, как раз пытаемся добиться того, чтобы соблюдались законы. То есть те законы, которые были приняты еще в 90-е годы, которые потом не скорректировали совершенно в определенном запретительном духе, чтобы архивы открыли свои двери историкам. И вот эти ведомственные архивы, это архив президента, надо прямо сказать, и Центральный архив ФСБ, и архив МВД, и архив внешней политики Российской Федерации, они это совершенно такие вот полуфеодальные организации, которые ориентированы на ведомственные интересы, на обслуживание групп каких-то привилегированных своих допущенных историков, которые совершенно необоснованно отказывают многим исследователям в работе с архивными документами. Все должны об этом знать, что эти архивы ведут совершенно неправильную политику, и это нужно изменить.
Давайте у нас тут звонок слушателя, подключимся тогда. Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Никите Петрову и Игорю Курлянскому.
Здравствуйте. Тот факт, что не хотят открывать архивы и засекречивают многие документы до сих пор, это значит, что рыльца в пушку, значит, не хотят говорить всю правду. Значит, это было все-таки расстреляли поляков пленных, это НКВД. Я хотела бы еще спросить, вот почему до сих пор засекречено дело убийства Кирова? Столько времени прошло, так и непонятно, то ли это по приказу Сталина, то ли это месть Леонида Николаева за то, что вот он приревновал. Но еще в те дни, годы ходила частушка. Эх, огурчики мои, да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Еще до сих пор засекречены архивы по Андропову. Я прошлую субботу смотрела передачу Смехова. И вот он тоже об этом сказал. Почему? Скажите,
спасибо,
пожалуйста.
Никита, пожалуйста.
Ну, дело в том, что в обстоятельствах убийства Кирова довольно много есть таких вещей, о которых историки спорят. И несколько комиссий занималось, начиная с хрущевских времен. Но слушательница абсолютно права в том, что такие материалы, безусловно, должны быть открыты, чтобы не тиражировать вопросы, недомолвки и не тиражировать слухи вокруг этого. Ведь, собственно говоря, что есть открытость архивных материалов? Это возможность любому человеку удостовериться, что какая-либо историческая комиссия, которая с ними работала, сделала выводы правильные, либо неправильные. И таких проблем, не только связанных с Кировым и Андроповым, их еще очень много. Почему? Потому что сохраняются документы под спудом, не являются они до сих пор рассекреченными. Вовсе не потому, что, кстати говоря, нынешняя власть сегодняшняя виновата в тех старых событиях.
Но нынешняя... она чувствует себя морально правоприемником,
не
по крайней мере, часть.
Я думаю, что нет, это хороший вопрос, но причина здесь не в этом. Причина в том, что нынешней власти легче управлять страной, когда население питается мифами о прошлом. То есть легче тиражировать эти мифы почтения государства и государственности. Это незыблемый кирпич сегодняшнего российского государства. А на самом деле нужно понимать, что в российской истории, в советской истории были правы те, кто выступал против государства. Сахаров и Солженицын, например. Их травила власть. Их, я не знаю, там освещали в газетах как последних негодяев и врагов государства. А на самом деле правы-то были они, а не советская власть. Но сегодня, подобные примеры для России, ну, как-то нежелательные. Поэтому вот охранительная тенденция, она, конечно же, берет вверх. И я считаю, что открытость архивов – это возможность объективного изучения прошлого. И я не знаю... ни одного историка, который сказал бы, что я за закрытость архивов.
Ну, почему?
Ну, а кто говорит за... Вот мне даже интересно, кто из, из конкретных историков...
Даже Юрий Жуков говорит, что он за открытость архивов.
Да,
нет, я слышал генерала Сдановича у вас на презентации книги, который тоже жаловался, генерала ФСБ, который тоже жаловался, что архив вот этого самого ведомства ему отказывает в каких-то материалах, и он тоже выступает за рассекречивание, чтобы только показывать, правда, работников этих ведомств не как палачей, да, а как героев, которые защищали страну и отечество. У него свое желание, но тем не менее он тоже за открытость.
И тем не менее я поддержал его тоже.
Я поддерживаю требования любого историка об открытии архивов. Это абсолютно правильное требование, потому что тогда уже не возникнет вопросов, кто были те люди, судьбу которых мы изучаем. Палачи, жертвы. Это каждый может посмотреть в архиве. И не будет уже вот той самой монополии на истину, который, к сожалению, нынешнее российское государство пользуется.
Я напомню, что сегодня в студии «Радио Свобода» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук Игорь Курлянский и зампредседателя общества «Мемориал», тоже историк, доктор философии Никита Петров, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим сегодня нашу беседу об архивах со слушателями «Радио Свобода» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский, выступая сегодня с последним словом в суде, заявил, что не боится умереть в тюрьме. «Есть люди, которые хотят оставить нас с Платоном Лебедевым в тюрьме навсегда, но пока не добились обратного, сделав из нас символ борьбы с произволом», — сказал Ходорковский. В Петербурге заведено уголовное дело на 5 жителей города, двое из которых были задержаны после митинга в защиту Конституции 31 октября. Их обвиняют в причастности к деятельности запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ России. На борту находились 4 человека, предположительно все погибли. Сообщается, что Ми-8 исчез с экранов радаров, затем был обнаружен горящим на земле. Группе российских правозащитников сегодня вручены высшие государственные награды Польши. Церемония вручения прошла в польском посольстве в Москве. Правозащитники Елена Боннер, Сергей Ковалев, Лев Пономарев и Александр Гурьянов награждены крестами Ордена Заслуг перед Республикой Польша различного достоинства. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Лавров назвал неприемлемой реакцию на предыдущее посещение Медведевым Южных Курил со стороны Японии, временно отозвавшей своего посла в России. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози во вторник в Лондоне подписали соглашение о военном сотрудничестве. В США сегодня проходят выборы в Конгресс, в ходе которых оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии историки, старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук Игорь Курлянский и Никита Петров, зампредседателя общества «Мемориал». 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-10-46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я еще вот к этому обращению, которое подписали господа Лавров и Курлянский по открытию архивов, хочу обратиться, поскольку там был сюжет, связанный с так называемой межведомственной комиссией по защите государственной тайны. Возглавляет ее, насколько я понимаю, сейчас господин Нарышкин, глава администрации президента. И, кроме того, он же является председателем другой комиссии вот по противодействию попыткам фальсификации истории. Вот я думаю, что я сначала спрошу Игоря Курлянского по поводу деятельности вот этой самой МВК. Как вы ее оцениваете?
Ну, я оцениваю ее сугубо негативно. И есть объективный источник, позволяющий судить о ее деятельности. Это те бюллетени про секречение, которые публикует на своем сайте Росархив. В общем-то, результаты абсолютно убогие. Это видно. По несколько лет там рассекречивают по сотни дел, по несколько сотен дел, и притом часто какие-то дела уже просто видны из названия в описях незначительные. Но о том, как работает, собственно, сама эта комиссия, можно я могу судить по личному опыту, по своей работе в архиве президента, по тем делам, которые мне дали. То есть там содержались в том числе в закрытых конвертах какие-то документы, которые межведомственная комиссия по просмотру, эксперт, точнее, безымянный эксперт, работник невидимого фронта межведомственной комиссии, посчитал возможным засекретить и не давать исследовать. То есть то, что это как бы факты должны оставаться белыми пятнами для общества, для поколений на будущее, на неизвестно какой срок времени. Потому что эти дела уже считаются рассекречены. Когда к ним вернуться, уже неизвестно. Потому что в комиссиях уже формально просмотрел. И вот что интересно. Это дела 20-30-х годов, касающиеся вопросов антирелигиозной политики государства. Ну, какие тут могут быть тайны для общества, для современной России?
Я могу сказать, какие могут быть тайны. Я думаю, что мотив был такой, что какие-то крупные деятели Русской Православной Церкви были одновременно агентами ОГПУ или НКВД. Эта информация, скорее всего, была бы воспринята нынешним московским патриархатом как дискредитирующая эту организацию.
Вы знаете, Михаил, я не думаю. В московском патриархате есть очень разные люди, и есть очень серьезно трезвомыслящие епископы, которых я очень уважаю. Я думаю, что это... Не думаю, что это...
Игорь, я думаю, что чиновник так думал. Можно пытаюсь воспроизвести его логику.
Да, спасибо. Вот это... Ну, можно я договорю?
Да-да.
Да, и вот этот человек, он закрыл те документы. Ну, я, как говорил гогольский городничий, нельзя ли немножко распечатать и прочитать. Я прочитал. Никаких государственных тайн абсолютно я там не увидел. Просто видел, что идет откровенное вот такое ретуширование истории. То есть стремление, некое исследование линии, чтобы кормить общество, кормить людей неполной правдой, полуправдой. И в требовании открыть архивы, я хочу сказать, никакой даже политики нет. Это чисто объективистское научное требование, чтобы эти документы, эти факты были опубликованы и были доступны поколениям людей.
Никита, а вы не пробовали обращаться вот в МВК? У меня был некий такой опыт, я, правда, не попробовал, но я спросил, как можно, предположим, получить некие документы, которые находятся там-то и там-то. Мне сказали, надо обратиться в МВК, а еще хорошо бы оплатить работу эксперта.
Нет, ну не совсем так. У меня на самом деле, как не смешно звучит, опыт есть, и опыт есть положительный в том числе. Дело в том, что когда-то я писал в МВК, это было в начале нулевых годов, не помню, может быть, в 2002-м, и мне нужны были определенные документы для сборника СВАК и немецкие органы самоуправления, который готовился в ГАРФе, и которые почему-то не прошли процесс рассекречивания, потому что вот когда мы говорим о процессе рассекречивания, это обставленная множеством бюрократических изысков процедура. Эксперты из разных ведомств должны посмотреть, дать заключение. Но вы же прекрасно понимаете, что это мнение всегда субъективно, а эксперты приходят какие-то отставники или пенсионеры, вот, которым делать больше нечего, но у которых представление о прошлом, о той эпохе, сами знаете какое. И вот я написал сначала в МВК, и мне отказали, потому что говорят, что ну, мы не предусматриваем напрямую обращение граждан к нам.
О, как?
Это действительно было тогда так, но тут же вышло положение, которое, кстати, это предусматривало. Но по закону о государственной тайне, статья 15, вы должны обратиться в архив, где хранятся эти документы, а архив на ваше обращение о рассекречивании должен сделать копии и отослать в МВК. С экспертными заключениями, без, это вас не должно волновать. Так вот, я это сделал, и где-то через год я получил искомые мне документы, то есть, на самом деле, документы-то они и были в архиве, а я просто получил заключение через архив МВК, где было сказано, что эти документы действительно можно рассекретить. Так что, в принципе, если бы люди обращались, они, конечно, многое могли бы получить.
Но для того, чтобы обращаться, надо знать,
нет,
где оно лежит.
Надо знать просто статью 15 закона о гостайне. Но есть другая проблема. Когда вы недовольны решением МВК, такие отказы у нас тоже были, мы, конечно же, обращаемся в суд. И вот тут выяснилось самое удивительное. Это вот по мотивам того суда, который...
По Катынскому делу?
Да, где он нам сегодня, значит, мемориал Мосгорсуд отказал. Но там ведь в чем проблема? Оказалось, МВК регулярно не присылало своего представителя на судебное заседание. Знаете, чем мотивировав? Они не юридическое лицо.
Ну, это же абсурд.
Вот это вот удивительно.
То есть комиссия чиновников, она не юридическое,
не юридическое лицо, понимаете? Не юридическое. И поэтому по суду не отвечает. То есть это государственный орган, который принимает решения, обязательные для других государственных органов, а по суду отвечать не хочет.
Это
и есть, понимаете,
это
то, что...
Абсурд. Ну,
как же, это не абсурд, а это и есть
лицо?
Та червоточина в государственном устройстве, которую на самом деле нужно ликвидировать, потому что это червоточина называется неисполнение законов, которые существуют.
Ну вот сегодня мемориал проиграл этот суд опять по рассекречиванию материалов Катынского дела. Ну, ваши коллеги сказали, что они будут обращаться дальше в Верховный суд.
Ну, правильно.
Верховный суд будет, наверное, точно так же те же аргументы рассматривать вот этой межведомственной комиссии, что она не юридическое лицо, и вам откажет. И что тогда?
Нет. Михаил, мы еще не имеем резолютивной части суда, где было бы сказано, на основании чего и как суд пришел к выводу, что нам надо в иске отказать, а по большому счету, на самом деле, это очень плохой симптом, потому что мы видим, что и судебная власть на самом деле не самостоятельна в принятии решений.
Михаил, да, а вот, мне же все-таки непонятно, как может не юридическое лицо заниматься вообще проблемой рассекречивания документов советской эпохи?
Лучше бы вообще этого юридического лица не было.
Получается, что какая-то группа самозванцев или кто они вообще, как они себя, они должны себя как-то идентифицировать. Это же абсурд, мы это все понимаем. Да, такая... Давайте все-таки жить не по законам писателя Кафки, а по каким-то правовым нормам, мне так кажется.
Но мне кажется, что здесь действительно такой очень хитрый юридический ход, чтобы не отвечать за то или иное решение, пока не принято политическое решение на самом высшем уровне, наконец, рассекретить эти материалы, дело по расстрелу Катыни, там, Медном и так далее.
Михаил, а вот вопрос. Если власть хитрит гражданами, что должны граждане делать?
Знаете, граждане нам пишут следующее, вот пишет Вера. Неужели вы серьезно надеетесь, что путинская КГБшная власть откроет вам архивы? Да она закроет в переносном смысле, а захочет и в прямом смысле рты всем, кто говорит, что все знали, как они, то есть не знали, как они начинают войны, сажают невинных людей, а шпионов делают чуть ли не советниками министра. Вот видите, как
человек говорит. Вы знаете, мне кажется, что здесь слишком пессимистическая точка зрения. Мне кажется, что во власти есть разумные силы, которые могут прислушаться к разумным аргументам и решать вот эти те вопросы, которые мы с Владимиром Михайловичем Лавровым в письме поставили. Ну, то вот... есть дело в том, что коммунистическая, надо понять, что власть сама в себе неоднородная, не всегда определилась как-то идеологически, и понять, что коммунистическая система, коммунистический Советский Союз – это другое государство. Правопреемственность, да, есть, но в аспектах международного права, но не в аспектах той политики террористической, которая была до определенной эпохи.
Поэтому вам скажут, что это идеалистический взгляд.
Это как раз и основа того, чтобы власть обратила внимание. И именно власть должна принять политическое решение об открытии архива советской эпохи.
Вот можно я еще воспроизведу еще одно письмо, тоже на пейджер пришло, значит, пейджер, кстати, 660-246. «Советское прошлое – это наша история, которой весь наш народ должен гордиться. А если вдруг откроют архивы, окажется, что это сплошное преступление, и ваша просьба об открытии выглядит по-детски». Вот пишет нам еще один слушатель.
Можно ответить? Значит, во-первых, советская эпоха очень сложная. Да, конечно, были преступления многочисленные, был террор государственный колоссальный, тяжелейший. Но вместе с тем были поколения людей, которые честно работали, создавали какие-то достижения, боролись с той же самой властью. И, в общем-то, это открытие архива, оно поможет именно более объективному как раз взгляду, полноценной картине на прошлое, не кого-то, сказать, в данном случае... не притеснит.
Ну, это, понимаете, есть такая высшая, может быть, политическая логика и здравомыслие, к которому вы призываете. Но мне кажется, что есть еще одна проблема, кроме всего прочего, это проблема, собственно, бизнес-использования как раз архивных материалов. Вот вы уже сказали там про феодальные гнезда. Мне кажется, что когда, предположим, какой-нибудь политический деятель не уверенный в том, что архивы надо вот взять и открыть там 30 лет или 50 лет хотя бы, да, он обратится к каким-нибудь государственным архивистам, да, вот с погонами или без погон, они ему найдут массу аргументов, почему не надо раскрывать те или иные материалы, там, может быть, даже и 70-летней давности и так далее. Вот. Хотя исходить он внутренне будет из собственных интересов, что, во-первых, он решает, кому что дать и кому что не дать. Вот. Во-вторых, потому что он тем или иным способом может включаться в те или иные научные проекты, становиться участником каких-то грантов, получать дополнительные деньги и так далее. То есть вот этот финансово-ведомственный интерес, он, по-моему, не менее важен сейчас вот в проблеме открытия или закрытия архивов, чем вопрос чисто политический. Или я не прав?
Никита? Нет, я не думаю. Знаете почему? Вот эти эти настроения приватизации архивов, которые были, они играли большую роль в 90-е и в начале нулевых годов. Дело в том, что сейчас интерес уже достаточно слаб, и ждать каких-то широких международных проектов, сильно денежных, уже не стоит. Но, тем не менее, они все равно остаются, эти настроения. Но не думаю, что они уже играют такую большую роль, как раньше. Сейчас другое, понимаете? Дело в том, что если подойти к этому со здравым смыслом, то можно понять, что дальнейшее закрытие архивов уже ни на что не повлияет, вот по какой причине. Огромное количество документов, и читая которые, вы приходите к однозначному выводу, что советская власть была, конечно же, властью преступной, властью антиконституционной, попирающий собственную конституцию, вы можете просто эти документы уже видеть. Они и в интернете, они и в тех 50 томах, которые были изданы Международным фондом демократии, они и в серии, которые издают РосПН «История сталинизма». Одним словом, деваться-то уже некуда. И поэтому дальнейшее закрытие – это не просто уже, знаете, какой-то анахронизм, а это уже, я бы сказал, просто упрямство, которое в конце концов будет сломлено.
Вот я надеюсь, что будет сломлено.
Да. Но вот и Александр из Петербурга тоже пишет нам: архивы давно пора открыть. Зачем вообще нынешней власти, не имеющей отношения к прошлому, этот туман? Простая логика: открывать целесообразно, а то получается соучастие. А для чего? Своих ошибок и так полно, так зачем тогда чужие брать, неясно. Страницу прошлого нужно закрывать, Ульянова в конце концов предать земле. Медведев интеллигентный человек, и будем надеяться, сдвинет этот камень. Вот это Александр из Петербурга.
надеюсь.
С Игорем согласен.
А вот я на то же надеюсь. Здесь очень важная, кстати, прозвучала мысль, между прочим, о которой мы тоже не устаем говорить. То, что было, да, это были преступления, но то, что сегодняшняя власть эти преступления скрывает, она становится соучастниками этих преступлений. И еще хуже. Понимаете? Мы могли бы говорить о сегодняшней власти нелицеприятные вещи, но она нас с вами делает соучастниками, потому что она действует от нашего имени, закрывая эти документы. Например, не предоставляя полную информацию по Катынскому делу, полякам, что делает наша власть? Она делает нас всех соучастниками этого преступления. Вот этого терпеть нельзя.
Ну, я бы тут хотел...
Вы так себя не чувствуете, Игорь? Соучастником преступления.
Меня?
Ну, конечно.
Нет,
да.
Я себя соучастником никаких преступлений не чувствую.
Ну, хотя неприятно, наверное, когда какой-нибудь польский гражданин власть... вам будет задавать один вопрос. Почему
это ваша
власть...
Это же ваше правительство, Игорь, да. Ваше правительство скрывает правду. Ваше.
Я пытаюсь как раз в добром смысле, мы с Владимиром Михайловичем, с автором моего этого обращения, пытаемся в добром смысле направить наше правительство на решение вот этих острых, важных для общества проблем. И здесь надо еще иметь в виду, что сама проблема открытия архива, она не сводится только к рассекречению. Это ведомственные интересы. Это только когда архивы издают какие-то сборники документов и закрывают к важным материалам доступ исследователей. Совершенно такое использование законное право первой ночи с документами, которые у них есть. Тоже архив президента или центральный архив ФСБ, или там другие архивы. Это когда архивист отказывает доступ исследователей к научно-справочному аппарату из архива и подбирают им документы, дела по их запросам, сами решая, что им давать, что и нет, и при этом осуществляют противозаконную цензуру информации. Вот это проблема инертности историков, которые принимают нынешние порядки как есть, не подают в суд, не пытаются протестовать. Почему из Академии наук выступили только мы с Лавровым? Где другие историки, представители Российской Академии
спросить,
наук?
Почему они молчат?
Почему они молчат?
Где ее голос?
Да, вот где ее голос? Где это все? Это как бы все вот это вообще инерция, общая такая вот инерция, воспитанная как раз советскими временами, когда там ждали милости откуда-то сверху, а сами не решались выступать и что-то такое предпринимать. И это и проблема нищенского существования архивной отрасли, когда значительные фонды просто не обработаны, как фонд газеты «Правда» в партийном бывшем архиве, просто некому этого делать, и люди получают архивисты. Там прекрасные есть профессионалы-архивисты, замечательные люди, не только держатели, не пущатели, хотя и такие тоже есть, но они получают гроши, историки получают гроши, вот это официальные данные, 30 тысяч средняя зарплата, это лукавая цифра, потому что в реальности у нас вот в институте, я вам скажу, кандидат исторических наук получает 15 тысяч, а доктор 20-22 тысячи.
Ну, в провинции еще хуже.
В провинции еще.
Давайте мы дадим еще слушателям пару вопросов. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вы еще не обращались, как по Высоцкому, в общественную палатку. Вот, с этим вопросом. А вот у меня давно мучает такой вопрос. С самого начала, когда началась перестройка и начали сжечь архивы, дым, говорят, стоял там, сжигали документы. Меня удивляет, по какой причине Сталин, монстр, тиран, оставляет после себя такие следы? Вот они же... Я не понимаю этого.
Отлично, Никита,
самое
пожалуйста.
Самое простое, сжечь это все, и не будет
почему
вопросов.
Почему все сохранилось в хорошем виде? Ну, не все, правда.
Ну, многое сохранилось.
Нет, не все сохранилось. Я могу сказать, если мы обратимся к архиву нынешнему ФСБ, а когда-то это был архив КГБ, а еще раньше архив сталинского МГБ и НКВД, то мы увидим одну интересную закономерность. При Сталине действительно сохранялись огромные массивы документации, потому что Сталин, как рачительный хозяин, считал, все пригодится, любой компромат. Вот он как раз документы не жёг по одной простой причине. Все могло сработать. В картотеках миллионы людей находились. А показания на них были взяты тоже на картотечный учет, особенно после волны арестов 1937-1938 года. И когда Сталин умер в 1954 году, многие документы, вот именно те персонально уличающие документы и те картотеки учета этих документов и оперативного учета были сожжены по одной простой причине. Власть преследовала как будто бы благую цель, чтобы снять пятно недоверия с многих граждан. Потому что это все-таки был архив госбезопасности, и на основании этих документов принимались ограничительные меры к людям. Поэтому, с одной стороны, понятна логика хрущевского руководства, но, с другой стороны, в огне той расчистки сгорело очень много ценного. И поэтому сегодня, конечно же, мы можем говорить о том, что на миллион единиц хранения сократился архив спецслужб по сравнению с 1954 годом. Но даже то, что сохранилось, это богатейший материал, и доступ к нему должен быть. И я еще одну простую вещь скажу. Почему у нас происходят такие баталии вокруг учебников истории? Потому что уже большое количество литературы опирается на совершенно вымышленные факты, придуманные факты. И когда это уже, я думал, что академическая наука, по крайней мере, поставит барьер этому. Ну, вот. Но именно, когда подобные вещи проникают уже в учебники истории, как, например, в учебник Вдовина и Борсенкова, который сейчас обсуждается очень активно, но ведь в учебнике масса
фальшивки выдуманных, там есть,
выдуманных фактов, там фальшивок. Причем и эти факты и фальшивки появились не по воле авторов учебника, они их почерпнули уже из другой литературы.
Так они с какой-то паралитературы брали.
Да, но вот эта паралитература, это серая литература, которую они использовали, свидетельствует о их низком профессиональном уровне или об отсутствии даже такового. Но об этом же нужно говорить. Да, если бы были доступны архивы, если бы все это публиковалось, наверное, таких проблем бы не было, и любой документ можно было проверить по тем ссылкам, которые на него даются.
Да. Вот, и мы, я напомню, пожалуйста, что мы как раз с Владимиром Михайловичем писали критический отзыв на учебник Вдовина и Борсенкова и показывали, в общем-то, низкий профессионализм этих авторов. Ну, ладно, они там просоветски ориентированные и так далее, это как бы их особенности, их мировоззрения, но совершенно не научат. И это вот как раз то самое дело, когда пробелы искусственные в исторической памяти дают возможность для шлюзов всякой публицистики, мифологии и так далее. Вот, вот что, собственно, вот о чем надо говорить.
Ну, знаете, там с этим учебником была все-таки история еще и, так сказать, не очень, на мой взгляд, хорошая, когда государственные власти Чечни тоже вмешались в эту, в общем, историческую дискуссию. Потому что документ, который, если он существует, этот документ, о количестве людей, уклонившихся от призыва в армию из Чечни в свое время, да, он, собственно, ничем чеченский народ не дискредитирует.
Нет, вообще не дискредитирует. Не нужно смотреть в национальном разрезе, это бессмысленно. Здесь нет, сам по себе порочен подход.
Игорь, никто не мешает авторам на самом деле делать национально ориентированные учебники. Другое дело, что для нашей страны в этом есть большая опасность. Вы знаете, в какую сторону будут ориентированы эти учебники. Тут другое. Приводишь данные, приводишь цифры, приводишь цитаты, дай ссылку. Ну, и тогда можно проверить.
Там вообще
а так получается, что тащится все из какой-нибудь книги Карпова «Генералиссимус», где вот просто-напросто выдуманные документы были напечатаны.
Ну, вы понимаете, дело в том, что, с одной стороны, вот вы говорите, что надо там правду, архивы и так далее, а с другой стороны, выходит на трибуну, скажем, конференция об историческом образовании академик Василий Жуков, ректор вуза в Москве, и говорит всем, настало время реабилитации советского периода истории, той эпохи, которая наполнена пафосом созидания, расцветом науки, культуры, образования, живопись, градостроительство, патриотизм освящена Великой Победой. Вот, это он, и после, а в конце говорит, что кто контролирует прошлое, контролирует будущее.
Прямо в этих
он в позитивном смысле, он говорит, в этих словах Джорджа Оруэлла заложен сокровенный смысл той миссии, которая возложена на историческое образование. То есть академик Российской Академии Наук говорит, что надо жить и воспитывать историков, молодых историков, собственно, так, как это делалось вот в мифической книге, не книге, реальности Оруэлла. Понимаете? Ну, вот, то есть он позитивно эти слова
трактует. Он ориентирует людей в никуда.
Нет, вот наконец, вы привели пример историка, который за закрытие архивов. Почему? Потому что если он считает, что советская власть была репрессирована, он же хочет ее реабилитировать,
да, то она как была репрессирована.
Нет, но как она была репрессирована? Она была репрессирована публикацией огромного количества документов этой власти, которые ее просто уличают.
Ну, да.
Значит, тогда нужно этот процесс прекратить.
Да, но что навязывают современному российскому обществу десталинизацию.
А что делать с уже опубликованными
документами? Тогда надо не обращать вообще внимания на то, что опубликовано даже.
Нет, а что
запретить
делать?
Они книги.
Уже, документы уже опубликованы.
Надо запретить
уже
книги какие-то. Надо изъять их из библиотеки.
Ну, собрать все книги БДЖ.
Послушайте, но ведь есть же такая тенденция, когда документы, которые уже опубликованы, считаются засекреченными.
Нет, это совсем другая история.
Это вот коминтерновский я слышал.
Нет,
бумаги
нет,
некоторые.
Это совсем другое. Нет, они снова засекречены по-другому, просто к ним снова нет доступа. А это такая интенция закона, где сказано, что публикация документа не означает его рассекречивание.
Тоже из Кафки.
Да, это Кафка, конечно, в чистом виде. Но это понятно почему. Ну, понимаете, если вы публикуете документ, приводя его архивные шифры, то этот документ, как вы понимаете, уже существует доподлинно и непровержимо. В архиве же он есть.
Короткий вопрос от Виктора. Пожалуйста, Виктор.
Алло. Коротко. Как обстоят у нас дела со свободой пользования архивами по сравнению с другими странами?
Пожалуйста. Могу вам ответить самолично. Например, в Национальном архиве Чешской Республики, послав заказ за 2 дня до приезда, я получил подготовленный огромный фонд материалов чехословацкой полиции, наблюдавшей за иностранцами. То есть материалы предвоенные. Я подозреваю, что если бы я попросил в архиве российском такие же документы о наблюдении за иностранцами в Советском Союзе 1938 года, или бы их не дали,
дали бы чуть-чуть.
Или дали бы справочку, может быть, какую-нибудь.
Вот. У нас, я скажу кратко, хуже, чем где-либо, если брать крупные такие известные страны, европейские.
Никита. Нет, но зато гораздо лучше, чем в Северной Корее.
Ну да, но если в Северной Корее, то немножко получше.
Или на Кубе. Понимаете, какая вещь? Вот, Михаил, вы абсолютно правы, потому что этот архив в Праге, который, кстати говоря, держит документы чешской госбезопасности службы СТБ, он ведь замечательный. Там открыто практически все, они даже открывают дела агентов, они открывают дела агентурной разработки, и более
вот
того,
надо брать
за копирование они с вас не берут деньги.
Вы можете переснимать все материалы,
сами.
Вот пожалуйста.
То, что у них оцифровано, вы можете просто на флешку сбрасывать.
Нам мечтать об этом.
Это на самом деле есть главный, я бы сказал, цивилизационный пример для таких стран, как наша. Очень часто мы услышим разговоры о том, что а вот смотрите в Англии, а вот во Франции, а вот в ФРГ какие-то архивы, какие-то документы засекреченные, чуть ли не 80 лет прошло. Но нужно понимать, что наша история была немножко иной, чем в этих странах. Мы не можем себе представить засекреченных документов времен Третьего Рейха и гестапо в Германии. Невозможно. А у нас в фонде Сталина, который проходил рассекречивание в конце 90-х годов, целый ряд документов и целый ряд дел остались секретными.
Не то, что целый ряд, а вся переписка его с госбезопасностью.
Да, это абсурд, это противозаконно.
Вся закрыта до сих пор.
Но это есть. Это факт.
И еще такая хитрая вещь, что нельзя обманываться, что когда объявляют какие-то фонды открытыми, внутри оставляют как бы по результатам таких рассекречиваний огромные пласты документов. Фонд Молотова, пример. Берешь микрофильмы, которые выдаются исследователям, почти вся в этих микрофильмах, почти вся переписка Молотова с госбезопасностью закрыта.
Ну что ж, мы вынуждены эту бесконечную и страшно интересную тему, к сожалению, завершать, но я все-таки выскажу в конце свое мнение. Мне кажется, что одна из главных проблем все-таки в связи с этим, это, конечно, то, что российская историческая общественность не организована и не способна выступить вот как-то на общественном поле. Вот. Игорю Курлянскому за его обращение спасибо. Спасибо и Никите Петрову за его замечательную работу. Все, мы уже заканчиваем. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Спасибо, Михаил.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Стенограмма, аудиозапись, видео.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев. Что такое модернизация по-российски?
В блогах свободы.
Владимир Тольц. КГБ и шахматы.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.